Вот так называется сегодня проповедь «Суд без милости». Кто помнит, как продолжается вот эта фраза, взята из Библии, и кто помнит, как продолжаются эти слова? «Суд без милости, не оказавшему милости». Суды бывают разные. Оказывается, есть суд милосердный, с милостью, и бывают суды без милости. Какие милосердные суды вы знаете? Какие милосердные суды вы знаете? Ну, какие суды милосердные? Это вот, сейчас на земле происходят суды? Происходит. Всегда, с самого начала на земле происходили суды. Более милосердные, менее милосердные. Кто их производит? Бог. И люди тоже, кстати, да. Итак, милосердные суды какие? Это суды Божьи, которые сейчас Бог производит на земле, потому что если бы сейчас начался суд без милости, то люди бы здесь не ходили, да? Сейчас бывает, снаряд упадет, и кому-то оказался суд без милости. А кто-то рядом просто его взрывной волной отбросило. Это было что? Это был суд с милостью. Это был суд с милостью, да? Итак, суды бывают разные, с милостью и без милостью. Какой, вы знаете, самый милосердный суд, исполненный милостью до краев? Какой? Ну, правильно, Христа. А какой это суд? Над кем? Какой, вы знаете, самый милосердный суд, исполненный до краев милостью? Над кем это будет такой суд? Над всеми спасенными, над грешниками, которые покаялись в своих грехах. Есть еще какой-то самый милосердный суд. Вот кроме того, что мы только что сказали, есть самый милосердный суд, это суд Божий над грешниками, покаявшимися. Есть еще какой суд? Самый милосердный. Есть. Это суд человека над самим собой. Мы прощаем себе все грехи. Самый милосердный суд над самим собой. Но если суд Божий справедливый, его милосердие, оно уплочено за это. Да, Господь за это заплатил. И поэтому его суд будет исполнен милостью над грешниками, кающимися. Но человек неверующий, да и мы сами тоже, мы очень милостивы к самим себе. Какие немилосердные суды вы знаете? Какие немилосердные суды вы знаете? Вот мы уже говорили, да, на кого-то упал снаряд. Да. Еще какой будет самый немилосердный суд? Какой будет самый немилосердный суд, где не будет ни капли милости? Суд Белого Престола. Последний суд, когда люди соберутся перед Богом. Сказано, мы будем с вами читать это местописание, когда мертвые все предстанут перед Богом. Все, всех времен и народов. Есть еще какой-либо самый немилосердный суд? Вот мы уже знали, что есть самый немилосердный суд, это суд Божий над грешниками, которые не покаялись в своих грехах. Есть еще какой-либо самый немилосердный суд?
Одного человека на другом.
Их два вида. Есть суд человеческий, немилосердный, когда человек судит другого человека, и будет суд без милости, не оказавшему милости. Но вы знаете, есть еще один самый немилосердный суд. Если в первом случае это нехороший суд, когда человек не оказывает милости другому человеку, то этот суд, он хороший. Более того, Бог нас к этому ведет, чтобы у нас был такой суд. Итак, Какой должен быть у нас суд без милости? Без капли милости. Что одобряет Бог? Суд над самим собой. Итак, Бог нас ведет от одной крайности к другой. У неверующего человека самый милосердный суд по отношению к себе. И без милости суд к другому человеку. Бог дает нам покаяние, дает нам прощение грехов, и потом начинает нас учить. И мы начинаем расти и двигаться. И двигаться от той крайности, когда мы очень милосердны к себе. Ведь наше покаяние началось именно с этого момента, когда мы перестали быть милосердными к себе. Но, к сожалению, мы еще только-только немножко оторвались от той самовлюбленной созерцательности над самим собой. И потом Бог нас начинает вести, сказано, вникай в себя. Что ты там находишь с каждым разом? Гроб открытый. Итак, Бог нас ведет к тому, чтобы мы судили самих себя. Давайте мы прочитаем о последнем немилосердном суде в Откровении 20 главе, 10 стих по 15. Здесь сказано, что дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая и есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Есть предположение, что если каждый будет судим по делам своим, значит, степень наказания будет у всех разная. То есть дела же бывают разные. Есть такое в христианстве, существует такая теория, что там тоже будет степень наказания разная. То есть один будет гореть меньше, другой больше. Но вы можете представить себе, где это в озере огненном будет не так мучительно? Там об озере огненном сказано что-нибудь, что там вокруг будет пляж, где можно будет полежать, наполовину высунувшись из огня, или на бережку полежать возле огня, где будет припекать один бок. Все будут брошены вместе с дьяволом и с бесами. У всех будет одна участь. Все будут брошены в озеро огненное. Нигде в Библии мы не находим подтверждения этой теории, что якобы страдания будут одним больше, другим меньше. Но неужели обычный семьянин, который проработал всю жизнь на шахте, на заводе, хлеборобом, врачом, который лечил людей, ученый, который придумал всякие хорошие вещи, вырастил детей, посадил дерево, построил дом. Но неужели участь этих людей будет одной участью со всеми Сталинами, Ленинами, Гитлерами, Полпотами, Неронами и всякими другими паханами и ворами в законе и не в законе, и просто с простыми мокрушниками? Неужели жизнь этих людей одинаково будет по участи с вот этими вот потрошителями и мучителями? Но ведь судим будет каждый по делам своим. И Библия говорит, да, у всех участь будет одна, в озере огненном. И мы прочитали, что где будут мучиться во веки веков. Во веки веков. Но почему? Почему так? Вы знаете, потому что мы недооцениваем того страшного преступления, которое совершает каждый человек. Убийство – страшное преступление. Насилие – страшное. Насилие над детьми еще страшней. Убийство над многими людьми – страшней. Циничное убийство – тоже страшней. Но вы знаете, самое страшное преступление – это неверие в Бога. И мы с вами открываем первое послание Иоанна, 5 глава, с 10 по 11 стих. Мы потому ищем таких теорий, потому что мы недооцениваем того, что здесь написано. Мы еще не понимаем того, что это значит. И мы читаем, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Итак, неверующий человек, он представляет Бога лживым. Как кукольный театр представляет, как художник представляет сцену перед нашими взорами, да, как писатель, как поэт, как музыкант представляет нам свою композицию, так неверующий человек представляет Бога лживым. Не только в своем разуме себе представляет, он вообще его представляет всем. Кому всем представляет? Всему миру и своим ближним. Он представляет его лживым. Для своих детей он представляет Бога лживым. Мама, которая выращивает своих детей. Тот шахтер, который ходит на шахту и посадил дерево, и построил дом. Он представляет своим детям Бога лживым. Он им как бы говорит. Кто вслух говорит, кто молча об этом говорит, просто молчит, но говорит об этом. Что Бог вас обманет. Не идите к Нему, в Нем правды нет, в Нем любви нет, в Нем справедливости нет. Он вас использует и просто потом выбросит. Вы скажете, нет, мы так не говорили, люди так скажут, я так не говорю. Говоришь ты так. Если ты не идешь к Богу, значит ты считаешь Его лжецом. Мы только тогда не идем к тому, кого мы не почитаем, не уважаем, не любим и считаем лжецом, с которым не хотим иметь никакого дела. Даже с людьми мы иногда терпим друг друга, потому что работать надо. А есть такие люди, которых мы обходим стороной. Так вот, люди неверующие, представляя Бога лживым, они представляют Его всем, даже когда молчат. И так будет немилосердный суд последнего времени. Но какой еще есть немилосердный суд, мы с вами узнали, это суд над нами, над самими собой. Есть такая зависимость, такая вот обратно-пропорциональная зависимость. Это милосердие. Это милосердие. Вот если представить милосердие вот какой-то такой сферой, да, и если мы судим себя милосердно, да, мы перетягиваем к себе милосердие, то тем меньше милосердия остается там, у Бога. И наоборот, чем более немилосердно мы себя судим, тем больше милосердный суд Божий к нам. И наоборот, когда мы максимально милосердны к себе, то ничего не остается нам от Бога, никакого милосердия. Давайте мы прочитаем то место Писания, которое сегодня мы еще раз будем читать, пастор нам будет читать. Давайте мы в маленький отрывочек всмотримся. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стиха, здесь мы читаем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Три вида суда. Три вида суда мы видим здесь, в этом отрывке. Суд над самим собой, суд Бога над детьми Божьими, над христианами, и суд над миром. Три вида суда. Три вида суда. Самое худшее, это, конечно, последний суд. После такого суда не будет оправдательных приговоров. Все будут осуждены на вечную смерть в озере Огненном, на вечное мучение, день и ночь, сказано, будет там мучиться. Второй суд Господа над христианином не такой страшный, как последний, но все же приятного в нем мало. Никому не хочется быть немощным, уж тем более, когда немощь сопровождается еще болью, то есть болезнь, у нее корень слова «боль». Как же нам избежать этих двух последних судов? Самого страшного, и оказывается, можно избежать и вот этого среднего суда. В Библии мы с вами прочитали, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. А когда мы не судим самих себя, то, будучи осуждаемы Богом здесь, на земле, судимся для того, чтобы не быть судимыми с миром. В этом тоже проявляется любовь и милосердие Божье. Итак, нам нужно судить самих себя. Причем судить нужно без милости. Чем более милости в этом суде мы себе оставляем, тем менее милости в Божьем суде. Суд без милости над самим собой. Конечно же, судить нужно справедливо. Нам сегодня в первой проповеди об этом было сказано, да, что мы должны судить себя. Судить себя по Слову Божьему. По Слову Божьему было приведено много мест Писания, которые дают нам оценку. И мы должны принять эту оценку, как было сказано в первом пункте первой проповеди сегодня, которую мы слушали. Нужно принять ту оценку, которую Бог вынес нам. Мы сегодня будем протягивать руку, брать чашу, есть хлеб. Мы должны судить себя и думать, достоин ли я, и как я оцениваю себя. Достоин ли я? Достоин ли я? Мы должны судить себя, достоин ли я. Давайте послушаем, как судил себя один очень успешный, благословенный христианин. Дела которого были настолько очевидными для многих людей, что к нему пришел журналист одного христианского издания, чтобы взять у него интервью. Я уже с вами делился этой историей. Помните? История об одном успешном брате, христианине. Да. История эта началась 20 лет назад, когда к нему пришел журналист, чтобы спросить, почему Бог вас так благословляет? То есть дела его были настолько явно успешны, что все думали, задавались вопросом, почему Бог его так благословляет? И вот христианин, к нему приходит журналист и спрашивает, почему вас Бог так благословляет? И он отвечает, в этом есть три причины. Три причины для этого есть. Во-первых, первая причина – молитва. Вторая причина – молитва. И третья причина – молитва. И многих, когда так вдохновил этот ответ, вдохновил на молитву, вдохновил на покаяние, вот, и это был хороший пример. И Библия действительно учит нас, что мы должны всегда молиться. Матфея 26 глава 45 стихе, помните, там сказано, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Еще Луки 21 глава 36 стих написано, итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Бодрствуйте на всякое время, сказано, на всякое время. То есть, получается, как бы правильно истолковать это место Писания, бодрствуйте на всякое время. То есть, это не значит буквально, что мне нужно непрерывно молиться. Ходить и бубнеть молитву постоянно. Мы с вами в прошлый раз размышляли, что длинные, долгие молитвы Богу не угодны. Сказано, бодрствуйте на всякое время и молитесь. То есть мы должны помолиться о всяком своем времени. То есть я утром встал, сколько там раз я буду в день молиться, но я должен охватить своей молитвой все свое время. Сколько у меня времени есть в сутки? 24 часа. Ровно. Секунду в секунду. То есть, даже когда я сплю, даже когда я молюсь и прославляю Бога, даже когда я делаю доброе дело, сказано, молитесь об этом времени, чтобы в это время Бог вас миловал, что бы вы ни делали. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. То есть, мы нуждаемся, правильно сказал брат, молитва, молитва и снова молитва. Бодрствовать на всякое время и молитесь, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть молитва должна покрыть все наше время. Молитва о милосердии Божьем. Молитва, в которой прославляется Бог, потому что в молитве прославляется Бог, не только мы прощения просим. Мы на всякое время молимся. Чем больше, тем лучше, но если не хватает времени помолиться, то мы охватываем своей молитвой все свое время. Господи, когда я сплю, когда я встаю, когда я иду, когда я прихожу, Господи, когда я в церкви, я молю Тебя, Господи, об этом времени, когда я в церкви. Чтобы когда мы в церкви, не настигла нас беда. Потому что даже когда мы в церкви, помните, я уже делился с вами такой фразой, что даже наше покаяние нуждается в омытии кровью Иисуса Христа. Когда мы каемся и говорим, Господи, прости, я виновен, прости. Даже эта молитва покаяния нуждается в поправке, в очистительной крови Иисуса Христа. Потому что даже там мы не все сказали. Даже там мы еще не до конца понимали свои греховности. Итак, бодрствуйте и молитесь на всякое время, и сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Также в посланиях апостолов говорится, непрестанно молитесь. Еще написано, всякая молитва, Ефесянам написано, всякая молитва и прошением молитесь во всякое время Духом. Мы уже читали с вами этот отрывок. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Тоже интересное место Писания. С этой стороны мы еще с вами на него не смотрели. И молением о всех святых. Господи, зачем молиться о святых, если они уже святые? А мы за них ходатайствуем, Господи. Как Павел просил, молитесь за меня, потому что я не почитаю себя достигшим. Что бы я ни сделал, молитесь за меня. Не только о том, молитесь, чтобы Бог открывал мне двери, но молитесь за меня, чтобы Бог меня миловал каждую секунду, чтобы Он мне давал силы. И поэтому вот это вот в этом фразе «молиться о всех святых» опять выражается истина о том, что мы нуждаемся в Иисусе Христе, о том, о чем вот брат нам Дима вначале сказал. Молитесь о всех святых. Итак, Господь говорит нам, не получаете, потому что не просите, и это истинно так. Но давайте послушаем продолжение вот этой истории об этом брате, который сказал такие удивительные слова, что три причины для его благословения – это молитва, во-первых, во-вторых, молитва и снова молитва. Через 20 лет журналист другого издания, другой журналист снова приходит к нему. То есть 20 лет Бог его благословлял, и снова дела его были так очевидны для всех, что у всех снова и снова возникал этот вопрос, ну почему Бог его так благословляет? И снова пришли к нему и снова спрашивают, почему Бог вас так благословляет? И знаете, что он ответил? Нет. В этот раз он ответил по-другому. Он сказал, вы знаете, это будет первый вопрос, которые я задам Богу, когда предстану пред Ним. В первый раз он сказал молитва, молитва и молитва. Это не значит, что в первый раз он сказал неправильно. Знаете, в Библии, как написано, Псалом 118, 96 стих, здесь сказано, что «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, она безмерно обширна». Брат сказал истину. Но заповедь, она безмерно обширна. Учение Господа безмерно обширно. И мы видим предел всякому совершенству, но предела Божьей мудрости мы не можем увидеть. И вот брат через 20 лет, по-видимому, проходил какое-то сокрушение. Сокрушение – это когда ломается в нашей жизни то, на что мы так надеялись, что мы так любили и ценили. И вот через 20 лет Бог настолько сокрушил этого брата, что он уже и смотрит, и не видит причины, за что же его Бог благословлял. То он думал, что Бог его благословляет, потому что он молится, а потом он увидел, что оказывается не за это его Бог благословляет. То есть, когда мы молитву ставим себе в заслугу, мы как бы еще смотрим на себя по-другому. А так вот брат, видимо, через 20 лет понял, что оказывается, вот не найдет он в себе, за что же его так Бог благословил. И он говорит, вот это будет первое, что я у него спрошу у Бога. Знаете, вот это такое отношение, когда человек не знает, за что его Бог благословляет, говорит о том, что он все еще надеется, что в нем где-то там в глубине, где-то там, что от него даже самого сокрыто, все-таки есть то, за что Бог его благословляет. Но он это не видит. Вот это ответ, что Бог, он спросит первое, что у Бога спросит, почему Бог его так благословляет, этот ответ предполагает то, что Бог не дал ответ на этот вопрос. Что в Библии нет ответа на этот вопрос. А как вы думаете, есть в Библии ответ на этот вопрос? Я не хочу сказать, что второй ответ брата был неправильный, он правильный. Но вы знаете, вот мы все растем, первый класс, второй класс, третий класс, да? И, по-видимому, брат уже во второй класс перешел. Или там в какой-то в седьмой, да? Но, вы знаете, Библия, она дает ответ на этот вопрос, почему Бог нас благословляет. И мы сегодня спрашиваем себя, достоин ли я? Почему я достоин? Первый класс мы говорим молитва, молитва и прежде всего молитва. Потом мы говорим, Господи, я не знаю, почему я достоин есть участие, принимать участие в вечере. Я у тебя об этом спрошу. И вы знаете, есть такой выпускник уже, да, который прошел этот путь и дал эту оценку, и знает, почему его так Бог благословляет. В Библии открыто. В Библии много таких людей, которые уже узнали эту истину. Давайте мы откроем Псалом, где Давид говорит о себе, почему его Бог так благословляет. И мы читаем 5 Псалом с 5 стиха. «Ибо ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Давид узнал этот ответ и делится с нами. Это истина. Итак, почему Бог благословил Давида? Почему Давид пошел смело на Голиафа и камнем из ручья, гладким камнем, прощой, шерстяной прощой, которую вязали из шерсти козьей, да, из овечьей козьей шерсти? Почему он убил величайшего воина на то время? По милости. Он красиво сказал, он проявил веру, он сказал, ты идешь на меня с копьем и мечом, а я против тебя с Богом нашим, да, Богом Саваофом, Господом Богом Израилевым иду. Но потом Давид говорит, что я по великой милости, да, по множеству милости, то есть мы когда каемся, нам одна милость, а потом оказывается их множество милостей, да, мы ходим, каждый шаг свой делаем, по множеству милостей входим в дом Божий. По множеству, то есть абсолютно незаслуженно. Только лишь потому, что Бог решил проявить милость и спасти нас. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Бог помиловал нас, когда мы покаялись, но, оказывается, милости Божьи не кончились. Значит ли это, что я теперь могу не бояться грешить, ибо надеюсь только на милость Божью? Нет. Мы с вами прочитали слова Давида, что у тебя не водворится злой, и ты гнушаешься коварными, да, злодеями, ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Как же Давид вошел? По милости или по делам? Он вошел по делам, которые делал по множеству милостей. То есть нельзя отделять одно от другого. Разбойник на кресте, мы согласны с этим, что разбойник на кресте, который покаялся, он вошел по множеству милостей своей, да, по множеству милостей Божьих. То есть там никакого дела уже не было. Но о Давиде, о самих себе нам трудно так судить, да? Но мы входим по множеству милостей. Но опять-таки помни о том, что беззаконник, Бог не просто милует и говорит, беззаконник, иди сюда. Кровожадный, иди сюда, я тебя помиловал. Бог кровожадного не принимает. Ему это противно очам его. Бог по своей милости дает нам измениться. Он дает нам измениться. И это даруется нам через рождение от семени нетленного. Через принятие Слова Божьего. Через принятие Иисуса Христа своим Господом и Царем. Когда мы принимаем Его своим Спасителем. Не просто милость нам нужна, а нам нужен Спаситель в совокупности с милостью. Потому что мы растеряем эту всю милость, растеряем. Помните, когда помилован был человек, который был должен огромную сумму денег, да, там таланты были, много талантов серебра, и был помилован, но растерял всю эту милость, потому что без милости отнесся к тому, что кто должен был ему 100 динариев. И он потерял всю милость. И так и люди многие теряют милость Божью, потому что не нуждаются в Иисусе Христе, как в Спасителе. В милосердии нуждаются, да, они согласны с этим. А вот как в Спасителе, чтобы он спас их от их же самих грехов, они не нуждаются. Мы нуждаемся в нем, чтобы он помог нам судить самих же себя по Слову Божьему. По Слову Божьему. Потому что я замечаю, когда меня кто-то обличает, мне это очень неприятно, я убегаю от этого, да, я не хочу это выслушивать. И я вижу много недостатков там в том человеке, который меня обличает, но мне нужно прислушаться, в любом случае прислушаться. Мне нужно послушать совета, послушать, что думают обо мне другие по этому поводу. Прислушаться, покаяться. И это поможет нам сделать только Господь Иисус. Это вчера было интересно сказано, что какие есть чудеса в нашей жизни, да? И вы знаете, чудес много бывает. Чудес много бывает. И море расступалось, и Иордан расступался, и Иерихонские стены упали, и манна с неба. Много чудес бывает, но самое великое чудо, это когда человек, во-первых, кается. Мы не расцениваем, не ставим это на одну ступень с великими чудесами, только потому, что мы, наверное, еще не пережили этого. То есть, когда человек думает, я помню, как сказал один человек, который выходил здесь, каялся, потом приходил снова, это так и ходит в мире, да, и он говорил, да что там такого, вышел и покаялся. Ты не расцениваешь это как великое чудо, как дар Божий, благодати, как милости дар. Осудить самого себя без милости. Вот перейти от той крайности, в которой мы были, к следующей крайности, да. Вот так вот Бог действует по крайностям. Осудить самого себя – это самое великое чудо. Самое великое чудо – простить других людей. Самое великое чудо – любить других людей больше, чем самого себя. И быть жертвенным. Много чудес в жизни христианина приготовлено и даровано нам. Но нам хочется каких-то фокусов, понимаете? Вот по-другому я назвать не могу. Хочется каких-то фокусов, на что люди очень падкие. Они готовы это буквально пить, как воду, эти фокусы. Я сегодня смотрю в интернете, в Ютубе, как воскрешают мертвых. И невооруженным глазом видно подделку. Невооруженным глазом видно подделку. Приносит мать ребенка мертвого. Огромная толпа христиан там поклоняется Богу на улице. Обычно это происходит в Африке, там, в Нигерии и в других странах. Приносит мама ребенка, который умер. Приходит к ней проповедник, она что-то рассказывает ему там. Потом берут, несут на сцену. Потом молятся, долго молятся, кричат, топают ногами. Потом встает ребенок. Все это видно на видео. Но знаете, что я вижу? Я не вижу страшного горя в глазах матери, когда принесли. И я не вижу величайшей радости, когда встал ребенок. Я видел таких несколько разных примеров, когда вот так вот поднимались, и какая-то лицемерная, что-то такое непонятное происходит. Происходит обман у всех на глазах. Я не знаю, что там происходит, как там эти фокусы совершаются. Для того, чтобы зажечь других, чтобы другие радовались. Но вы знаете, обманом никогда не сделаешь добра. Какое бы благое у тебя намерение не было, чтобы вдохновить других людей, но если это обман, это обман. Ложь, она порабощает, всегда порабощает. Только правда освобождает. Я просто думаю, как бы ликовала та мама, которая воскрес бы ее ребенок. По-настоящему, да. Как бы ликовали тут другие родственники там. Может быть, они по-другому относятся к смерти, не знаю, но я сомневаюсь в этом. Сколько много подделок ложных, да? И какого чуда мне еще нужно? Господи, одного чуда хочу, чтобы осудить себя без милости. Без капли милости. Потому что если я сужу себя милосердно, да, прощаю себе что-то, то Бог добавляет, да, и уменьшается милости там у него. Судить себя без милости – это великое чудо. И относиться к другому по милости – это тоже великое чудо. Потому что суд без милости, не оказавшему милости. Потому что я замечаю, как трудно мне простить другого человека. Очень трудно. Это невозможно. Это невозможно. Человек не может простить другого человека. И это тоже великое чудо. Господи, вот таких чудес мы хотим. Мы хотим чуда проявления любви Твоей, Господи. Любви, о которой мы читаем, что которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. Господи, с каждым новым словом это новое чудо. Благодарим Тебя, Господь. Но если Ты захочешь совершить какое-то чудо, которое Ты совершал, Господи, пусть будет так. Пусть будет так, но мы не будем требовать этого. Мы, Господи, не ищем этого, потому что Ты сказал, что рот лукавый и прелюбодеяние знамений ищет. Господи, Ты даешь эти знамения для того, чтобы потом обличить людей. Вы только задумайтесь об этом, что чудеса, все чудеса были даны для того, чтобы обличить людей. Вспомните народ израильский, который ходил по пустыне, и были явлены много-много чудес. Спасся хоть один человек. Да, там были Моисей, там были Иисус Навин и еще кто? Халев. Да, три человека. Но они были спасены по милости. Они уже веровали без всяких чудес. Моисей уверовал еще раньше. Эти все чудеса доказывают что? Что они даны были не для спасения, а для обличения. Вспомним Иисуса Христа, который явил множество чудес. Вспомним Илию, который явил это чудо, когда сошел огонь с неба, и люди, что покаялись там. Они вначале кричали, да, теперь Бог наш, Бог Израиля. И все потом вернулось все в свое русло. Вспомните всех людей, которые видели множество чудес, которые совершал Иисус. Таких чудес вообще никто не совершал. И снова не было покаяния. Зачем эти чудеса были явлены? Чтобы осудить, обличить, чтобы доказать правомочность Иисуса Христа, что Он действительно Сын Божий. Это было доказательство, но это было обличение. И сейчас, если Бог будет являть чудеса, братья и сестры, если сейчас Бог начнет являть чудеса, знаете, что это будет?
Конечно.
Это уже будет последнее время. Да, чудеса являлись, когда Бог устанавливал завет, когда Бог давал Библию. Если сегодня Бог начнет давать чудеса, это уже все, готовьтесь. Готовьтесь. Хотя, конечно, кое-где они совершаются. Бог вчера и вовеки, сегодня, Он всегда тот же, но Он говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Из Своей великой любви Он дает нам ходить только верой. Не думайте, что вы ущемлены как-то по сравнению с другими деноминациями, не думайте. Это великая любовь Божья. Потому что блаженны не видевшие, но веровавшие. Вот как Бог милосерд к нам. Во-первых, Он милосерд, что понес наше наказание, понес наши грехи. Нас, недостойных, выстрадал это. Мы сегодня возмещаем смерть, смерть Господню. Вот это единственная причина моего достоинства. Я достоин по великой милости Божьей. Если я что-то делаю, то это тоже по великой милости Божьей. А если я что-то не делаю, то это усугубляет мою вину. Усугубляет мою вину. Поэтому я, вникая в себя, конечно же, сразу смотрю на свои дела. Это правильно. Сразу смотрю на свои дела. Какая моя жизнь по делам? А потом вникаю глубже. Почему в моей жизни нет каких-то дел? есть какие-то злые дела. Я вникаю глубже и понимаю, потому что не по множеству милостей я пытаюсь войти в Дом Божий. Благодарим Тебя, наш Господь, что мы прикоснемся к этому хлебу и вину. Ты установил это правило, этот закон дал, Господи, и в этом великая ценность, которая нами до сих пор еще не оценена по-настоящему. Кто-то ее переоценивает, мистику какую-то добавляет сюда, кто-то недооценивает, Господи, но мы верим, Господь, что без этого нельзя. Благодарим Тебя, что мы таким образом свидетельствуем, что мы причастники Твоего естества, Твоей святой природы, Твоей великой силы, которой мы живем, движемся и существуем. Слава Тебе! Мы поклоняемся пред Тобой. Аминь.
Аминь.